This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней, мир вам, сердца пусть будут добрей, мир вам, вы не судите людей, мир вам и вашим близким и друзьям, мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Мир вам, друзья, снова мы вместе на один час на волне радиопрограммы «Мир вам». Тема сегодня в нашей радиопрограмме будет странная и пугающая, но очень и очень важная, и, может быть, даже название будет не для всех понятное. И все же я решился назвать сегодня нашу радиопрограмму именно так. Фетишизм.
Не в торжественном храме под звуки концертного хора, где суровые...
Почему же сегодня радиопрограмму я назвал именно так? И чем это вызвано? Дело в том, что в адрес радиопрограммы поступает просьба от слушателей разъяснить тот или другой вопрос, касающийся вероисповедания, поклонения или служения, вопросы о музыке, об одежде или покрывале на голове у женщин. Если Господь позволит, и мы будем живы, то в одной из следующих радиопрограмм мы попробуем начать отвечать на эти и другие вопросы, поступающие в адрес радиопрограммы. А сегодня тему радиопрограммы подсказала наша радиослушательница из Техаса, позвонившая к нам вот с такой просьбой.
Здравствуйте, мир вам. Меня зовут Надежда, я живу в Техасе. Дело в том, что у меня возник вопрос. Меня вот удивляет, почему православные люди поклоняются святым мощам. То есть я знаю вот из Библии этот пример, когда вот пророк умер, его похоронили, и потом нечаянно человека уронили туда, и он как бы ожил. Мне очень понравилось, как вы говорили о Пасхе, как вы говорили о Масленице, как Хэллоуин, вот этот вот праздник американский. Мне все это интересно, ну, потому что мне всегда это как-то сопротивление было, что это неправильно. Я как-то была в Киеве-Печерской лавре, как музей, пошла просто туда, где святые мощи. Меня удивило, я увидела там сверток, и написано «Илья Муромец». Я подумала, почему он такой маленький, такой малюсенький вот ребенок. Думаю, тот ли это Илья Муромец, и почему его тут туда положили, он что, святой был. Ну, в общем, куча-куча вопросов. А какой-то священник увидел, что я хожу, брожу, и еще мне подарил масло какое-то. Сказал, что оно из вот этих черепов каких-то, какое-то целебное. И вот зачем это делают православные? Вот откуда все это пошло? Вот у меня такая просьба в будущем объяснить, откуда все это, почему они это делают. Потому что, если честно, меня это даже немножко так отпугивает. Вот как это в церковь притащить какие-то святые мощи и всем сказать, ну, и бабушки, главное, стоят на коленях и так долго молятся перед этими вот там, свертышами.
Вот такой вопрос. И, наверное, многие слушатели недоумевают сейчас, а какая здесь связь фетишизм и мощи? Друзья мои, уверяю вас, сегодня вы услышите много странного, непонятного, я бы сказал так, неудобовразумительного. Но все же дослушайте эту радиопрограмму, и я верю, вы поймете, почему об этом я говорю сегодня, и то ужасное положение, в котором находятся тысячи людей, подверженных этому ужасному греху – фетишизму. Термин «фетишизм» произошел от французского слова и в переводе обозначает «идол» или «талисман». Это по одной версии. По другой версии, происхождение этого слова от португальского слова «фетика» – «волшебство». Фетишизм – религиозное поклонение материальным предметам, фетишам. Фетишем мог стать любой предмет, почему-либо поразивший воображение человека. Камень необычной формы, кусок дерева, части тела, зубы, клыки, кусочки шкуры, высушенные лапки, кости, изделия, изготовленные из камня, кости, дерева, металла. Нередко фетишем оказывался случайно выбранный предмет. И если его владельцу сопутствовала удача, значит, фетиш обладал магической силой. В противном случае его заменяли другим. У некоторых народов существовал обычай благодарить, а иногда и наказывать фетиши. До наших дней дошло множество фетишей в форме амулетов-оберегов. Амулетом служит предмет, которому приписывали магические свойства отвращать от человека несчастье и приносить удачу. Амулет-оберег должен был всячески оберегать своего владельца от бед и неприятностей. Способность отвращать от беды приписывалась и талисманам от латинского «посвящение». Но амулет носили открыто, обычно на шее, а талисман прятали от посторонних глаз. Помимо личных фетишей существовали и общие для всего племени или страны. Обычно ими становились какая-либо большая гора или красивое, сильное дерево. Читающие Библию помнят, что Господь говорил народу израильскому по выходе из Египта. Позвольте я напомню, приведя цитату из Библии. «Вот я с большой буквы, это слова Господа, изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев, смотри». «Не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их». Вот это и есть те деревья, посредством которых люди занимались фетишизмом. Особая группа фетишей – связано с распространенным у многих народов мира культом предков. Тогда изображение предков становится предметом поклонения. Иногда это идолы, человекоподобные фигурки из дерева, камня, глины, а иногда предка изображает специальный знак, как это было принято, например, в Китае. С яркой иллюстрацией фетиша, связанного с культом предков, я познакомился в одном рассказе енисейских кетов. Алел представляет собой деревянную куклу с большой головой, с руками, ногами, глазами из бусин или пуговиц, одетая в традиционную кетскую одежду из сукна и оленьих шкур. обычно куклы изображают старух, которые призваны помогать семье во всех ее делах. Они охраняют дом, следят за детьми, за оленями, собаками, а Лейлы переходят от родителей к детям. При перекочевках их возят в специальном берестяном туеске. По понятиям кетов, человек должен о них заботиться, кормить, одевать, почтительно с ними обращаться. В противном случае членам семьи грозит гибель. Например, в Африке фетишизм распространен в форме культа обожаемых материальных предметов. От деревянных столиков, брусков, раковин, камней, деревьев, скал до предметов традиционного африканского искусства, в том числе священные камни, барабаны, гонги, табуретки, троны предков, глиняные трубки, слоновьи бивни, шкуры леопардов, кожи питонов. Кстати, хочу сказать о так называемых африканских барабанах вот что. Роль барабанов не сводится к простому ритмическому сопровождению религиозных шествий, танцев и песнопений. Они, как пишет французский исследователь Верже, считаются существами, наделенными душой, личностью. Их освящают, время от времени в них вливают новую силу путем приношения даров и жертв. Если во время церемонии барабан опрокидывается, то церемонию сейчас же прерывают. У каждого барабана есть свой исполнитель, которому разрешается играть на нем лишь после особого посвящения и длительного обучения. Широко были распространены в Африке и личные фетиши. Чаще всего их получали или покупали у колдунов, знахарей и прорицателей, которые освещали фетиши и отвечали за их действенность. Фетиши должны помогать своим обладателям, оберегать от врагов, болезней и других напастей. Некоторые фетиши могли действовать самостоятельно, без посредничества колдунов, но самыми сильными считались фетиши, которые подчинялись им. Поскольку поведение фетишей часто непредсказуемо, их побаивались и старались задобрить. Обладатель фетиша ублажал его, совершая определенные ритуалы и делая подношения. Вот так об этих фетишах пишет исследователь Дерягин. Сегодня я не говорю о фетишизме в сексуальной сфере жизни человека. Это отдельный разговор. Одно могу сказать, что над людьми, попавшими в плен фетишизма, сбываются слова Евангелия. Апостол Павел записал их в послании к римлянам в первой главе. Вот они, послушайте их внимательно. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я не хочу перечислять все те извращения в этой сфере, потому что, когда я сам, работая над темой сегодняшней программы, знакомился в судебно-медицинских трудах с некоторыми из них, признаюсь, у меня начал проявлять беспокойство мой живот, и часто подступала тошнота, а люди делали это с ненасытимостью. Но вот что интересно. Исследователь Крафт Эббинг в психопатологической области обнаружил взаимоотношения между религиозным и половыми чувствами. Он одним из первых обратил внимание на пеструю смесь религиозного и полового бреда, на сладострастно-жесткие самооскопления, самобичевания, самораспятия, производимые под влиянием религиозно-полового экстаза. Оба они при патологических условиях могут переходить в жестокость. В полной мере это относится и к рассматриваемой здесь теме. Однако автор подчеркивал, что религиозный фетишизм отличается от изначального сексуального фетишизма тем, что религиозный фетишист изначально убежден в божественных и чудотворных свойствах религиозной реликвии, амулете, изображениях Бога, святых и так далее. И знаете, к чему это приводит? К гордости. Послушайте, как и с какой гордостью люди отзываются о своем фетише, который находится в их доме или даже в их церкви. Будь то изображение Бога, или святого какого, или даже иконе. Вот что говорит профессор Православной Академии Осипов Алексей Ильич. «Ветхий закон подавляет человека многочисленностью внешних обрядовых предписаний, которыми должен руководствоваться иудей. Это привело в конечном счете к фетишизации обрядового закона, субботы. А Христос осудил это, сказав ревностным блюстителям закона: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Что бы сказал Иисус Христос об этих многочисленных внешних обрядовых предписаниях, тем более с кусками умерших тел, которых так много сегодня? Какая гордыня у обрядовых фетишистов? Какое лицемерие, какая одержимость некрофилией? Что сказал бы Иисус Христос, узнав, как многие на показ выставляют части трупов и полностью погрязли в ритуалах? К чему это ведет, я попробую показать на примере страны, в которой 70 лет была у власти страшная религия с поклонением, простите, трупу. Это был фетиш для народа. И это не мои слова. Если вы хотите удостовериться, вы можете зайти в интернете на страницу Grammata.ru, набрать слово «фетиш», и вот что вы получите. Фетиш, по представлениям верующих, неодушевленный предмет, наделенный сверхъестественными свойствами и служащий поэтому объектом религиозного культа. То, что является предметом слепого поклонения. Большевики сделали из своих вождей фетишей. Так вот, согласно вычислениям Лопухина, мавзолей посетили свыше 70 миллионов человек, обеспечивая функционирование этой оккультно-некрофилической системы. Мы пока не будем говорить о православии, о нем речь будет чуть-чуть позже. Я хочу показать, какая опасность в религиозном фетишизме. Будем помнить, что фетиш в переводе на наш русский язык переводится как идол, амулет, талисман, волшебство, а это все можно прямо назвать оккультизмом. Так вот, ключевым моментом любого культа является существование святынь и реликвий. Помните, что Иисус Христос не оставил никаких святынь, никаких реликвий, никаких предметов, и никакого дня не заповедал святить. Ведь именно они, эти реликвии, выполняют роль своего рода оккультного двигателя, творящего особую реальность и приводящего в движение всю сложную систему чувств верующих, объединяя их в новом качестве. С самого детства детям, выросшим на шестой части суши, почти 70 лет внушали, обратите внимание, что Ленин живее всех живых. И оккультный, сугубо сатанинский смысл этой фразы ускользал от действительного понимания. Эту фразу учили понимать как символ, в то время как смысл ее буквален, что и составляет сердцевину мифа. Жизнь Ленина разобрана уже до основания, а вот его существование после смерти в качестве культовой святыни мумии, фетиша, относительно нового мифа, изучено весьма слабо. Но ведь не живой Ленин, а именно его бальзамированное тело осуществляет оккультную смысловую связь с делом Ленина, которое, как сегодня говорят некоторые, живет и побеждает. И они говорят правду. Его дело и по сей день живет и одерживает победу над живыми только в оккультной сфере, влияя уже на души людей. Марксизм-ленинизм объявил своей философской базой материализм и научный атеизм, отрицающие загробное существование души, тем не менее сразу же объявил Ленина бессмертным. То есть вождь в качестве центра знаковой системы культа с самого начала был помещен в особое пространство. Провозгласив смертность человека как такового вообще вместе с его душой, новый ритуал окружил бессмертием Ленина не в духовном смысле, как это было во многих древних религиях, к примеру, в Египте, а в телесном плане, увековечив его мумию. Это и составляет центральное отличие коммунистической религии от всех предыдущих. Мумии древнеегипетских фараонов символизировали непрерывность циклов жизни, незыблемость самого принципа реинкарнации. Мумия фараона олицетворяла собой особую гарантию новой жизни для каждого подданного, который должен был после смерти через некоторое время вновь обрести телесную форму и новую жизнь в лучшем из земных царств Египте. Загадочный красный фараон, посещение усыпальницы которого вменено было в качестве священной обязанности всем прогрессивным людям, скрывал свою загадку гораздо утонченнее, чем его древнеегипетские коллеги. Египетские фараоны, как и положено, царили в царстве мертвых, а красный фараон ретиво затесался в ряды живых, да еще и с претензией на большую степень живости. Ленин и теперь живее всех живых. Это страшный некрофалический смысл этой фразы как раз и скрывался за его вездесущностью. Но даже из современных голливудских фильмов, заполнивших экраны телевизоров, известно, что существование мертвеца возможно только за счет живых. Физическое продление бытия мертвого тела всегда идет в ущерб живым людям, пусть даже и только одному кошельку. Я знаю, что людям, незнакомым с реалиями духовной жизни, трудно понять то, о чем идет речь сейчас, а тем более тем, кто не верит в реальность мира духов. Но я попробую сказать это проще. То, что раньше было известно только каббалистам и вершителям черных мес, теперь известно каждому, к примеру, любителю мистических фильмов ужасов. Прикосновение к трупному яду опасно не только для физического здоровья, но и для здоровья духовного. И в этом кроется весь ужас происходящего. Посетители святыни революции физически, биологически и оккультно являются переносчиками продуктов распада, которые выносят вместе с собой наружу, поддерживая таким образом тело вождя в рабочем состоянии. Согласно вычислениям Лопухина, мавзолей посетили уже свыше 70 миллионов человек. Послушайте одну интересную вещь, друзья мои. Все продукты распада, все негативно сказываются на жизни окружающей популяции. Я докажу это на простом примере. Вы можете просто посмотреть в мешок с кухонными отходами, когда он постоит под солнышком день или два. Не думаю, что вы согласитесь, чтобы этот мешок находился в вашей комнате. Очень быстро или мешок с мусором выгонит вас из дому, или вы уберете этот источник зловония, портящий всю вашу жизнь. Если вы этого не сделаете, вы очень скоро сами станете источником этого зловония, и этот мешок станет вашим фетишем. Миллионы людей – разносят по свету откровенную порчу и трупный яд мертвеца, и это не может не сказаться на жизни народа. И жизнь нашего народа за 70 лет является тому наглядным подтверждением. Дело все в том, что органическое телесное бессмертие умершего индивида возможно только за счет живых. Подумайте об этом. Как в случае со сказочным Кощеем Бессмертным, который, чтобы не умереть телесно самому, должен был пожирать чужую молодость. Именно в этом и заключено истинное значение всякой мумии, мощи. Пить его жизненные соки, слать и слать на него некую силу. Но давайте теперь вернемся все-таки к вопросам, заданным нашей радиослушательницей из Техаса. Почему православные учат и поклоняются мощам? Мой ответ такой. Я не знаю, почему они это делают. Но вот что я знаю, это то, что православный катехизис учит, что целование икон, креста не должно переходить в поклонение. Это я знаю. К сожалению, фетишизм распространен не только в православии, но и в других конфессиях. И признаюсь, мне больно и неприятно читать вот такие строки. Я не знаю этого человека, но вот что он написал. Я раньше не представлял, что христианская религия в такой степени – это религия поклонения трупам. Но сегодня некоторые церкви превращены в покойницкие, где трупы и их части выставляют для поклонения. Монастыри и церкви рвут трупы на части, кладут их под стекло и обманом заставляют верующих целовать части трупов и молиться им. Это у них называется для маскировки поклонение мощам. Мощи – это открытый труп или часть трупа, выставленная для обозрения и поклонения. Люди начинают представлять, будто прикосновение или поцелуй, сопряженные с молитвой, кускам трупа могут их исцелить или принести какое-то облегчение в их судьбе. Это заблуждение охотно поддерживается служителями культа, извлекающими немалые прибыли из этой наивной веры. Для увеличения доходов они придумали раздирать останки своих святых на кусочки, при этом разработали теорию, будто благодать каждого кусочка не меньше, а равна исходному материалу. Немало религиозных святынь вообще представлено в количестве большем, чем труп нормального человека мог при себе иметь при жизни. Например, известно несколько голов Иоанна Крестителя, как будто он не человеком был, а змеем Горынычем каким-то. Мусульмане полагают местом хранения главы Иоанна Крестителя мечеть в Дамаске, католики хранят ее в Риме, в церкви Сан-Сильвестра ин Капите. Еще несколько голов имеется в Франции, в турецкой Антиохии, а также в одном из монастырей Армении. Удивляться здесь нечему. Как только появился культ почитания кусков трупов, появились и подделки. В свое время российский император Петр I на этот счет даже опубликовал повеление. О мощах святых, какие где появятся, сомневаться в них и разыскивать, потому что много о сём напутано. Например, предлагаются чуждые некие. Святого первомученика Стефана, тело лежит и в Венеции на предградии, в монастыре Бенедиктинском, в церкви святого Георгия, в Риме, в Загородской церкви святого Лаврентия, также много гвоздей креста Господня и много. А вот здесь, от того, что написано дальше, я испытал шок. И много молока Пресвятой Богородицы по Италии и иных сим подобных без числа. Смотреть, нет ли у нас такого безделья. В качестве чудесности мощи служители культа приводят их нетленность и якобы совершаемое от них исцеление. На самом деле останки вполне тленны, просто находятся в мумифицированном состоянии, для достижения которого достаточно определенных условий хранения трупа. А что касается исцелений, я снова хочу обратиться к словам профессора Осипова, которые он дал в интервью одной детской радиопрограмме. На вопрос о мощах. Послушайте.
Как раз у нас, например, большей частью думают так, что если не исцелило тело, значит, это правильно. Но вот мне говорили, ну, я не проверял этого, не знаю, но вот говорили однажды, что здесь, в Сергиевом Посаде, это было уже достаточно давно, однажды копали могилу, вдруг нечаянно задели рядом, и несовершенно нетленное тело. Когда стали узнавать, кто это, оказалось, это секретарь комсомола. Нетленное тело. Поэтому в православии, в частности в русском православии, совсем нет такого учения, я говорю, учения, что будто бы нетленность тела означает святость. Серафима Саровского, когда начали открывать мощи, одни косточки.
Тленность или нетленность тела не является характеристикой и доказательством святости человека. Вот так сказал преподаватель Православной академии профессор Осипов. Так откуда же все-таки взялось вот это поклонение мощам? Я думаю, что для изучения этого вопроса нужно все-таки заглянуть в историю. Вот как об этом говорит православный, я подчеркиваю, православный исследователь. Со смертью первомученика Стефана христианская церковь вступила в долгий период страшных гонений. Не было христианской общины, верующие которой не засвидетельствовали бы истинности Священного Писания и своей преданности Иисусу Христу мученической смертью некоторых членов. Имена мучеников заносились руководящими братьями в списки поместных церквей. В некоторых общинах эти списки оглашались при совершении вечери Господней как примеры непоколебимой верности учению Христа. В известные дни, главным образом в дни годовщин, верующие собирались у могил мучеников, чтобы послушать сказания очевидцев об их мученической кончине. В ту пору никому еще не приходила мысль обращаться в молитве к умершвленным членам общины и просить их ходатайства перед Богом. В представлении тогдашних христиан подобная молитва могла бы исходить только из уст язычника, не знающего истины, а воздавание божеских почестей останкам мучеников мощам показалось бы кощунственным. Но в конце IV века, а вы знаете, что тогда начало происходить, в церковь начинает мало-помалу проникать поклонение именно этим останкам. Переход от уважения к останкам к поклонению им был лишь делом времени. Переход этот становится тем более понятным, если взять во внимание то духовное состояние церкви, в котором последняя находилась, с пониженным знанием Слова Божия, пошатнувшейся нравственностью, ослабевшей верой в невидимое, уступившей место поклонению и боготворению видимому фетишизму. Антоний Египетский и Афанасий Великий из толпы церкви IV века строго осуждали, слышите, строго осуждали это опасное языческое направление в церкви. Чтобы предотвратить народ от такой опасности, они приказывали замуровывать в стены храмов все сохранившиеся до того времени останки мучеников и ни в коем случае не допускать поклонения им. Но, или однако, Второй Никейский собор в 787 году утверждает поклонение останкам мучеников. Наперекор священному писанию и отцам церкви. И с тех пор этот языческий культ, я не оговорился, языческий культ поклонения мощам вошел в практику как восточной, так и западной церкви, обогащая казну тех, у кого эти мощи имелись. Позже, когда умерщвление за веру во Христа было явлением уже редким, мощи мучеников расчленялись и продавались за большие деньги и не только церквам и монастырям, но и частным лицам. Торговля мощами достигла таких извращенных форм и чудовищных размеров, что IV Латеранский собор в 1215 году, чтобы прекратить соблазн церкви, вынес постановление, в силу которого открытие новых мощей и торговля ими не допускалось иначе, как только с разрешения самого папы. Вспомним попутно, что и у нас в России богослужение с таинством Евхаристии может совершаться только при наличии в храме частицы мощей, являющиеся неотъемлемой принадлежностью антиминса. Антиминс символизирует ту плащаницу, которой обвито было тело Иисусова во гробе. Седьмым Вселенским собором было возбранено даже само существование храма, если таковой не имел в себе антиминса. Антиминс, в свою очередь, не может быть освящаем, если не зашита в него частица мощей. Таким образом, фетишизм полным своим шагом, а может быть даже уже и бегом, шествовал по храмовым лестницам, коридорам и залам. Когда-то Серафим Саровский завещал себе еще при жизни то место, где его следует похоронить, и даже заранее изготовил себе гроб, куда следовало положить его мертвое тело. Так нет, через 100 лет тело его вытащили, а вернее, не тело, его скелет, разобрали по косточкам и стали созывать народ для целования сих костей. Лично я могу только присоединиться к воззваниям этого человека, написавшего такие строки: «Русские люди, одумайтесь, что вы делаете, осознайте творимое вами, вы идете против воли святых, которым же сами поклоняетесь, оставьте тлен, обратитесь к источнику жизни, которое есть ваше существо, о бессмертное, поистине вы поклоняетесь смерти, благая весть сошла на вас, узрите ее». В 20 веке описаны многократные случаи длительного, иногда многолетнего, сохранения мертвого тела в том виде, которое оно имело на момент смерти. Но во всех таких случаях нетленность имела вполне естественные причины. Тело может быть сохранено за счет воздействия содержащихся в почве в местах захоронения или введенных в него искусственно веществ, препятствующих гниению. В некоторых типах почв могут возникать условия для естественной мумификации тела, в результате которой оно меняется внешне, но сохраняет мягкие ткани и кожу. И, наконец, известны различные технологии бальзамирования, в результате применения которых тело может сохраняться при соблюдении определенных условий хранения и, возможно, периодической дополнительной обработке в прижизненном виде долгое время. Но это то, что говорит наука. А что же говорит Библия? Поклонение мощам – это не просто не библейская традиция, но это ужасное отступничество от Божьего закона. Это чистой воды некрофалический фетишизм. Поэтому Библия недвусмысленно говорит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». Вспомните, что мы читали в словарях, что такое фетиш. Это идол, талисман, амулет, кумир, если хотите. Это изображение чего-то, что есть вокруг нас, и которое обожествили, стали поклоняться и служить. А Господь говорит: не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Почему? Потому что я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий. Вы слышите? Наказывающий за это и наказывающий детей даже за вину отцов до третьего и четвертого рода. Отцы сделают себе кумира, идола, фетиш, и проклятие ложится на детей до четвертого рода, потому что именно 4 поколения в основном одновременно могут жить и иметь некий контакт между собою, передавая проклятие друг на друга. Так откуда же пришло это поклонение мощам и прочим заменителям Христа? Где основание этому? Есть 3 текста в Библии или события, описанные в Библии, будто бы оправдывающие поклонение мощам. Давайте мы посмотрим на них. Первое говорится в Деянии апостолов в 19 главе. И говорится там о том, что платки и опоясания, и даже тень апостола Павла имела будто бы чудотворную силу. Следовательно, не обладали ли такой же силой и тела апостолов? Если да, то нужно их почитать, ибо они достигли совершенства и являются храмом Божиим. Но это является просто-напросто чистой философией, ибо все происходило благодаря Божьей силе, а не по святости апостола. Даже когда женщина прикоснулась к одежде Иисуса, об этом пишет евангелист Марк в 5 главе, сила вышла не из одежды, а из самого Господа Иисуса Христа, и сам Иисус утверждает, что эту женщину исцелила не одежда, а вера. Просто задайте себе вопрос: если одежда чудотворная, а к ней прикасалось множество людей, почему же исцелилась только женщина? В Писании мы имеем такое повеление Господне: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему». Как бы хотел я быть утешителем для тех многих людей, верующих в чудотворную силу мощей, и дописать к словам Иакова: «Ну, а если пресвитера и елей не поможет, несите мощи святых, и они исцелят». Но не могу я добавить к слову Господню, а могу передать только то, что написано. Второе библейское событие, будто бы оправдывающее поклонение мощам. Оно записано в 4 книге Царств, 13 главе. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, которое пришло к евреям, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги». Воскресение человека, когда тело его дотронулось до костей Елисея, является ли поводом для почитания их, ибо через них проявилась благодать Божия? Почему же Господь Бог сделал это чудо? Для того, чтобы это стало аргументом поклонения мощам? Совершенно нет. Господу угодно, чтобы любой живой человек вообще не прикасался к мертвым, и тем более не раскапывал и не почитал их. И это чудо было допущено Богом из-за болезни Елисея. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер, так мы читаем в Библии. Во всем Израиле распространено было тогда мнение, что болезнь есть кара Божия. А так как Елисей заболел и умер, его могли посчитать за отпавшего пророка. Бог этим чудом хотел показать Израилю, что пророк остался верным ему до конца. И теперь третий текст из священных писаний, который как будто бы поддерживает поклонение мощам. Это текст из первого послания к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которая суть Божия». Итак, если нужно прославлять Бога в теле, то почему не почитать тела тех, которые были храмом Духа Святого? Этот аргумент просто лишен любого основания, ибо стих призывает живых жить свято, но никак не призывает живых почитать тела мертвых. Останки святых Ветхого Завета подвергались захоронению, и никто не раскапывал их для почитания. Как бы предупреждая почитание останков мертвого Моисея, Господь делает неизвестным место его захоронения. Также верующие похоронили первого мученика Стефана, но не построили ему мавзолей. В Ветхом Завете Господь строго и много раз говорил: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им». Это книга Исход, 20 глава. Книга Левит, 26 глава. «Не делай себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними, ибо я Господь, Бог ваш». Пророк Исаия говорит, передавая слова Господа: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Поклонение людям, пусть даже и святым, является идолопоклонством. Сами апостолы не позволяли никому поклоняться им. Помните событие, записанное в книге Деяний, 14 главе? В Листре некоторый муж, не владевший ногами, был хром от чрева матери. И Павел сказал ему: «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои». И он тотчас вскочил и стал ходить. А вот народ, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос и говорили: «Боги в образе человеческом сошли к нам», и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием. Жрец же идола Зевса, находившийся перед их городом, привел к воротам валов и принес венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но Павел и Варнава, услышав о сем, разодрали свои одежды, показали, что они такие же люди из той же самой плоти, и говорили: «Что вы делаете, и мы подобные вам, человеки, и благовествуем вам, чтобы вы, послушайте внимательно, обратились». Слышите? Обратились. От чего обратились? «От сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, море и все, что в них». Павел и Варнава запретили людям поклоняться им, сказавши, что люди должны поклоняться не людям, а одному лишь живому Богу. Вы знаете, что Господь негодует на поклоняющихся творению вместо Творца? Бог называет безумными тех, кто вместо поклонения одному лишь Господу Богу поклоняется людям или какому-либо творению Божию. К римлянам апостол Павел пишет, 1 глава, я читаю 22 стих: «Называя себя мудрыми, обезумели». И в чем выразилось их безумие? «Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, заменили истину Божию, и поклонялись, и служили твари или творению вместо Творца». Дорогой мой радиослушатель, задумайся над тем, поразмышляй, кому или чему ты поклоняешься. Если вы поклоняетесь не живому Богу, Творцу всего видимого и невидимого, то вы идолопоклонник. Если вы пытаетесь поклоняться одновременно и Богу, и еще кому-то или чему-то, кроме Него, например, святым апостолам, Деве Марии, мощам святым и так далее, то Слово Божие называет вас идолопоклонником. И говоря современным термином, ты просто подвержен греху фетишизма. А об идолопоклонниках в Библии сказано, что таковые Царство Божие не наследуют. Послушай, это Библия. Я читаю Откровение, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Итак, кому же вы поклоняетесь? Поклонение мощам – один из самых странных обычаев нехристианства. Это идолослужение. Грех – поклоняться чему-то или кому-то. Можно и нужно поклоняться только Богу и Ему только одному служить. Слово Божие однозначно запрещает поклонение всему, кроме одного Бога. Ни люди, ни ангелы, ни живые, ни мертвые не должны быть объектом нашего поклонения. Начиная с времен Константина, когда церковь, я беру в кавычки, стала правящей, в нее вошли люди невозрожденные, совершенно не знающие слова Господне, ищущие свои выгоды. Именно они и стали вносить в церковь всякую ересь, идолослужение, поклонение всяким изделиям рук человеческих и в продолжении многих веков. Оставленные Богом за отступление отцов дети, а потом и сами дети все больше и больше впадали в грех фетишизма, тем самым навлекая на себя оккультное влияние мертвых вещей. В безрассудности своей дошли до того, что если собрать все гвозди со всех храмов, о которых они говорили, что это те гвозди, которыми был прибит Христос, то нужен будет большой грузовик для перевозки. Мало этого, вам покажут грудное молоко матери Иисуса и даже расскажут, что в Италии сохраняются даже личные вещи Христа, а в одном из костелов выставляется для поклонения частичка его плоти, оставшаяся после ритуала обрезания. Это пережиток средневекового миросозерцания, как говорил протоиерей Александр Борисов. Еще крестоносцами была привезена в Европу частичка плоти Иисуса, которая якобы была сохранена Марией после обрезания Христа. И миллионы европейцев с тех пор поклоняются обрезкам крайней плоти Иисуса и целуют золотую шкатулку, в которой хранится это сокровище. Мне очень жаль этих людей, обманутых, обольщенных и увлеченных в фетишизм. Библия не позволяет кому бы то ни было поклоняться помимо Бога. Да и посредниками Бог не поставил никого помимо Иисуса Христа, ни Матерь Иисуса, ни апостолы, ни иные так называемые святые. Никто не может быть посредником между человеком и Богом. Нам не сказано молиться кому-то из святых, а только молиться Богу Отцу во имя Его Сына Иисуса Христа. Сам Христос сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Христиане своему Богу должны поклоняться в духе и истине, а не с помощью икон, мощей или предметов культа. Друг мой, проверьте себя. Если ты без иконы не можешь Богу помолиться, прости, но ты тогда уже под влиянием фетишизма, самого опасного фетишизма, религиозного. Если для тебя важен какой-то день, что только в этот день ты обязан идти в Дом Божий, в храм, и ты осуждаешь тех, кто в другой день ходит в храм на поклонение, ты тоже подпал под влияние фетишизма. Недавно прочитал в новостях, что какой-то религиозный исследователь потратил целых 2 месяца со своей группой людей и доказал, что нигде в Библии не говорится о почитании воскресения. Зачем было тратить время целых 2 месяца, чтобы доказывать то, чего не существует? Нигде в Новом Завете вы не найдете, чтобы Господь или апостолы призывали соблюдать субботу. Нигде не найдете, чтобы было повеление чтить воскресение или любой другой день. Поймите, я не говорю о постановлениях Ветхого Завета, я говорю о Новом Завете. Ветхий Завет потому и назван Ветхим, не Старым Заветом, как иногда говорят проповедники, и не Вечным Заветом, а именно Ветхим, потому что Христос принес Новый Завет. Так вот, в Новом Завете нет никакого повеления ни об одном празднике, ни об одном дне, ни об одной вещи или изделии, которым мы должны оказывать некую почесть, а тем более ставить это условием спасения. Я знаю, есть люди, занимающиеся так называемой духовной акробатикой. Они так любят собирать по кусочкам библейских текстов подтверждение своей доктрине. Но мне хочется сказать сегодня, если бы было так важно почитание субботы или воскресения, или какого другого дня недели, уверяю вас, Христос четко и ясно оставил бы это повеление для нас. Не думайте, что апостолы и евангелисты писали свои послания и составляли в них кроссворды или ребусы, и чтобы мы разгадывали их. Об этом почитайте у евангелиста Матфея, а продолжение темы ищите у Иоанна или у Павла. Если бы нужно было почитать и молиться святым мощам, или кресту, или иконе, уверяю вас, рядом со словами «достигайте любви» или «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь», мы бы читали. Рисуйте иконы, сохраняйте трупы святых, спрячьте и храните крест Голгофы, гвозди, плащаницу и прочее. В них сила. Им поклоняйтесь, им молитесь. Какими бы акробатами вы не были бы в духовной области, не пытайтесь сказать, что сила в кресте или в мощах. Сила как раз не в кресте, а в слове о кресте. Слышите? В слове о кресте. А не в деревяшке, или золоте, или серебре. Как раз об этом и пишет Павел к римлянам, называя себя мудрыми. Эти люди обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ. Когда-то для евреев фетишем стала суббота. У меня нет времени говорить об этом. Скажу только, что Христос, придя на землю, показал им, как нужно правильно исполнять субботу, а им сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Апостол Павел говорит: «Во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание». И Колоссянам он предупреждает: Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию или пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным. Друзья мои, время нашей радиопрограммы подходит к концу. Но я хочу сказать, что фетишизм сегодня очень распространен, и не только в православии. Друзья мои, фетишизм сегодня распространен во многих и многих конфессиях. Фетишем может стать даже крещение. Люди, принявшие крещение однажды, едут в Израиль для того, чтобы там принять повторное крещение в Иордане, тем самым умаляя тот завет, который они заключили однажды со своим Господом. Фетишем даже может стать книга Библии. Я не говорю Библия, я говорю книга, потому что многие люди сегодня, имея Библию, думают, что они уже спасены. Я предлагаю вам серьезно задуматься над тем, стоит ли что-то между вами и Богом. Имеете ли вы прямую связь с Господом? Если для того, чтобы помолиться или поклониться Господу, вам нужно какие-то особые действия, какие-то особые предметы, может быть, особая музыка. И только когда это есть у вас, вы можете пообщаться, поклониться Богу, помолиться Ему. Друзья мои, это самый настоящий фетишизм. Богу поклоняются и служат в духе, на всяком месте, потому что так сам Христос сказал. Итак, удалите от себя всякий запинающий вас грех. Удалите его от себя, отложите его. Пусть не будет между вами и вашим Господом Иисусом Христом никаких преград, потому что Он Бог, Бог ревнитель. Он не может быть на втором плане. Он хочет быть первым в вашей жизни. Поймите правильно. Христос сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, а вы – ветви». Если между веточкой и лозой появляется некий предмет, даже пусть самый тонкий, эта веточка становится отсеченной от лозы. Между тобою и Богом не может быть ничего и никого. Только личное общение с Иисусом Христом – это залог твоего спасения и праведной жизни. Всякий, пребывающий на лозе, приносит много плода и имеет радость от Господа. Да благословит тебя Господь, дорогой мой радиослушатель, поразмышлять об этом и удалить от себя всякий запинающий тебя грех.
Я всем сердцем мою поклоняюсь Творцу за спасение, дар за любви полноту, за ту кровь, что струилась из ран дорогих, за прощение грехов Иисуса моих. Если небо в груди, слово жизни в устах, если благость в душе, дух парит в небесах, если вечность влечет вдохновенную мысль, нам воскресший дает обновленную.
Ну вот и закончилась наша очередная радиопрограмма. Мы встретимся с вами на следующей неделе, в этот же день и час, если Господь позволит. А если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти их полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете звонить нам в Америке по телефону 949-464-78-26. А на сегодня я, Игорь Пустынович, прощаюсь с вами и желаю вам Божьих благословений. До встречи, друзья.
На победном кресте я распят со Христом, и воскрес вместе с Ним, торжествуя о том, что с собой Он меня посадил в небеса.
струилось из ран дорогих. За прощение грехов Иисуса моих. Я уйду в дом Отца, вместе с сонмом святых Он поднимет меня. Я всем сердцем мое поклоняюсь Творцу за спасение, дар за любви полноту. Что струилось из ран дорогих, за прощение грехов Иисуса моих. За ту кровь, что струилась из ран.